Добрый вечер. В студии ведущая Нина Соловей. Мы начинаем программу «Биографии». Сегодня гость нашей студии, главный герой программы «Биография» Валерий Заровняных, фотохудожник. Добрый вечер.
Вечер добрый, Нина.
Но сегодня вы известный фотохудожник. Сегодня у вас проходят выставки персональные, издаются фотоальбомы. В Перми вас знают практически все. Но ведь было время, когда ваш путь был несколько иным, и вы не ходили каждый день с фотоаппаратом, не выставлялись, а посвящали свою жизнь совершенно другому роду занятий. Я имею в виду, конечно, вашу службу, потому что вы не просто там, вы не только фотохудожник, вы еще и офицер. Правильно я говорю?
Да, говорите правильно, но я с первым утверждением тоже, может быть, не совсем соглашусь. Я не фотохудожник, я фотограф просто.
Просто фотограф. Ну, это ваша скромность. Хорошо, это ваша скромность. Расскажите вот о той части, важной ведь части своей жизни, когда вы были морской офицер.
Не совсем морской. Морской – это уже заключительная часть моей службы. Лет 10 лет, наверное, да. Так судьба распорядилась, что я оказался в ВМФ. А заканчивал я в Киеве наши. Я ракетчик и служил в ракетных войсках, в шахте дежурил и командовал расчетом двигательных установок.
А вы из семьи военных?
Нет? Нет, у меня не было военных вообще никого в роду. Я тоже случайно оказался, честно говоря. Но это долгая и не сегодняшняя история.
Вы уже от нее отошли давно?
Ну, можно сказать, что да, потому что, считайте, 25 лет как пенсионер военный.
А вы, как, все-таки мне хочется про это романтическую профессию спросить, там, как морской офицер, вы были, выходили далеко, по морям, океанам, что это было?
Нет, никуда я не ходил, поскольку я ракетчик, то я, естественно, занимался, ну, не тем же самым, но, по крайней мере, я был военпредом. Я работал на предприятии, занимался сначала контролем техники, приемкой техники вот, для военно-морского флота, для нужды ВМФ. А потом перешел в КБ, меня перевели в КБ, и там занимался уже контролем разработки опытно-конструкторских работ и научно-исследовательских. Вот.
А в то время вы уже увлекались фотографией, вас уже как-то, ну, держали фотоаппарат, либо нечаянно вдруг открылся этот, ну, этот дар, этот интерес?
Я думаю, что каждый, ну, мужчина, по крайней мере, точно прошел через любительскую фотографию, потому что это всегда вызывало интерес у любого человека, не только технически какого-то продвинутого, но и просто у любого, потому что то таинство, которое было, сейчас его нет, этого таинства. А тогда было это таинство, когда ты снимаешь, ты еще не знаешь, что у тебя... Ты проявляешь пленку в темноте, потом ты печатаешь тоже где-нибудь или в ванной, запершись, или в какой-нибудь темной комнате.
Есть и вдруг риск все это испортить из-за нечаянного света.
Да, совершенно верно. И, конечно, я тоже этим занимался. Мне отец подарил еще смену пресловутую. Еще в детстве, когда мне было лет, наверное, 10-11, я этой сменой снимал и тоже вот так вот проявлял, как я рассказываю. И служа в ракетных войсках, мне приходилось заниматься, поскольку у меня этот интерес был, и как бы руководство видело, что я занимаюсь этим, там мне отдали такую фотолабораторию в части. И я кое-что снимал для нужд внутренних, вот. И в том числе снял... Помните, такой был договор об ограничении стратегических вооружений?
Я не могу помнить.
Вы не помните.
Я совсем
да,
не
конечно.
В теме этого.
Так вот, когда было сокращение значительное, то наш полк, в котором я служил, его сократили и взорвали шахтные пусковые установки. И я снимал этот процесс, фотографии которого пошли ну, и в Москву, и в Штаты. То есть, как вот свидетельство того, что пусковая установка уничтожена.
Вот это разоружение такое, да?
Да. Это было один из первых этапов разоружения, когда с американцами вот этот договор подписали ОСВ, потом ОСВ-2. И вот нас сокращали. И я таким образом как раз и попал в военную приемку после этого.
А когда уже служба закончилась, у вас высвободилось больше времени, и уже вы заинтересовались там фотоделом как возможностью запечатлеть мгновение, побольше уделять времени там для поиска каких-то видов?
Да нет, у меня особо не было после этого каких-то, не то чтобы времени, время, может, и было, но я ушел в другое, я пришел в камерный хор к Владиславу Новику, и мы с ним работали вот 10 лет, 10 лет работали, причем изначально это был хор при филармонии, а потом мы организовали самостоятельный коллектив государственный, нам Лидия Алексеевна Лисаренко. Если помните такой, да?
Конечно, помню, вот, не знаю.
Замечательный ведь человек, и я всегда, мы с Новиком всегда ее вспоминаем, вот, с благодарностью, что она
то
сделала.
То есть, после службы, после такой исключительно мужской технической работы, вы вдруг в искусство. Там пригодились ваши, ну, я не знаю, ваша дисциплина, ваши какие-то организаторские способности. Как этот переход случился вдруг? Камерный хор. И я понимаю, когда бывшие военные там уходят, например, ну, в охранное предприятие, допустим, там, ну, что-то связанное с техникой, а тут вдруг камерный, уральский камерный хор. Вы были просто знакомы, как это случилось?
Ну, были знакомы с Новиком и раньше. Я музыкой, в общем-то, увлекался из детства и занимался на фортепиано. Я в школе музыкально учился. Вот, потом собирал коллекцию какую-нибудь, ну, по классике, по джазу. Вот, и музыка была моим тоже одним из увлечений. И когда мы с Новиком познакомились и дальше стали как-то контактировать, он мне предложил: если ты уйдешь на пенсию, я готов тебя взять директором. И для тебя сделать должность директора вести. Такой не было до меня. И вот он эту должность вел, а я ушел на пенсию.
Вы занимаясь организацией концерта, там, организацией... Это ведь совершенно другая профессия, в которой есть очень много особенностей.
Ну, конечно, другая, но, знаете... Тогда было все в стадии новизны, очень многие вещи, и многим людям приходилось менять свою профессию. Я к этому не то чтобы привык, но, по крайней мере, был готов, наверное, морально прежде всего. И мне все было интересно, я этим очень плотно занимался, много информации и читал, и находил. К сожалению, тогда интернета не было еще. Вот, но, тем не менее,
да,
и в Горьковку ходить, и в Москву ездил, и находил какие-то, искал контакты. Вот, в частности, считаю своей заслугой, если даже меня сейчас Новик слышит, Владислав, то он это подтвердит, что я нашел фирму «Русский сезон». Они тогда только-только появились. Uh-huh. Это российско-французская фирма звукозаписи. И они как раз специализировались на записи классики, классической, русской классической музыки, в том числе и хоровой. И вот вышел на них, нашел, что они этим занимаются, и пригласил их в Пермь. Они приехали, послушали, сказали, что да, мы пишем. И вот с этого записали начались наши записи. Да, мы записали, ну, чтобы не соврать, где-то порядка 8 программ, ну, 10 дисков, наверное, которые вышли на мировой рынок. Этот рынок, фирма была российско-французская. Mm-hmm. Французская сторона обеспечивала как раз дистрибьюцию. Поначалу они занимались и записью в том числе, а потом все доверили русской стороне, российской, а сами занимались дистрибьюцией. Вот.
И таким образом, не без вашего участия, Уральский камерный хор стал известен и за пределами России.
Ну, я в этом поучаствовал. Конечно, это Новик, конечно, это хор, который созрел для этого, когда они стали писать. Конечно, проблем было много у нас. Угу. Вот, и проблема была с помещением. Мы записывали все это в галерее художественной. Вот, представляете, наверху, в зале деревянной скульптуры.
Я была там на концерте как раз камерного хора в галерее. И, честно говоря, ни один еще концертный зал меня не устроил. Вот, вернее, звучание хора ни в одном концертном зале меня так не устроило, как в галерее. Сейчас где боги.
Вот мы в галерее записывали, а это ведь запись, во-первых, мы не могли это делать днем, естественно, потому что галерея свои функции. Вот, а мы записывали вечером, где-то после 9 часов вечера, когда не только галерея закрывала для посетителей, но еще и фон, шум пропадал. А то вот вы, если прислушаетесь, когда вы прислушаетесь в галерее, когда никого нет, когда там нет внутренних шумов, то очень хорошо слышно наружные шумы. И машины проезжающие, и поезда идущие, и самолеты летящие, и даже голуби и вороны летающие, которые тоже не способствуют записи качественной.
Поэтому приходилось останавливать?
Да, приходилось останавливать и переписывать зачастую. А иногда приходилось, был такой случай, внизу, рядом, вот из живущих там на частной территории, вот эти были дома рядышком, кто-то стал пилить дрова. Пришлось покупать бутылку водки, поставить ему, чтобы он не работал, не пилил. Вот такие были трудности.
Что не сделаешь ради искусства. Да. Но вот эта часть, скажем так, новой работы, часть новой жизни, новой встречи с людьми, которые там поют. Ведь вроде бы хор, но каждый человек, кто поет в этом хоре, это же личность, это же творческая личность, непростая. А их ведь приходилось организовывать как-то вам. Это, ну, как-то помогло вот этот опыт вам в дальнейшем?
Я думаю, что любой опыт жизненный, он не бесполезен. И не потому, что он где-то может пригодиться, а просто для тебя самого интересно.
Или тут пригодилась военная подготовка как раз, нет?
Ну, может быть. Хотя, наверное, в меньшей степени. Просто, конечно, сложно с людьми, особенно с людьми, которые каждый себя считает, ну, если не гением, то, по крайней мере, каким-то талантом. Вот, и с этим можно согласиться или можно не согласиться, но, тем не менее, считаться точно уж приходилось. И много было проблем, связанных и с личностями. Были очень интересные люди, интересные голоса. Но с характером были проблемы. Но приходилось как-то выкручиваться, да. И не только мне, а в большей степени Новику, как дирижеру, как руководителю.
Но это ведь довольно часто бывает, что чем талантливый человек, чем он одареннее, тем он бывает и невыносимый в жизни, к сожалению.
Да, Господь наградил талантом, но мог и обделить чем-то другим.
А вы вообще сами по себе не конфликтный человек, мягкий человек, когда как руководитель? Как-то ведь лавировать надо между талантами.
Я считаю, что мне иногда не хватает жесткости, да.
Значит, не дослужили.
Ну, я не служил, видите, я служил, по крайней мере, вторую часть своей службы. Я не был связан жестко с такой дисциплиной. Мы вообще ходили не в форме. Форма у меня висела, изредка ее надевали. На какие-то праздники вот одевали форму, чтобы посмотреть друг на друга. А так мы ходили в штатском, потому что был режим.
Вы стали фотографом, хорошо, не фотохудожником, фотографом. Это ведь люди одиночки, это люди, которые, работа которых зависит исключительно от них. Вот здесь вам удобнее, вам комфортнее работать? Чем с большим коллективом.
Ну, комфортнее, конечно, комфортнее, потому что ты управляешь сам собой, и ты можешь планировать свою работу, свой отдых, свои увлечения, свои страсти. А там это было в гораздо меньшей степени позволительно. Но я, может быть, поэтому и ушел. Одна из причин была, что мне хотелось самому что-то делать свое, не зависящее от других. Хотя нет такого, чтобы ничего не зависело. Все, мы зависим от жизни, да. Но, тем не менее, я ушел и ушел как бы вот в себя, ушел в горы. Мы оказались вместе с группой «Семья». Если помните, такой тоже группа «Семья» была. Сейчас ее формально нет.
Это да, группа фотографов?
Нет, это группа художников. Это Павлюкевич, Субботина, это Каратаев, Хоменко. Вот и другие.
А она была неофициальная?
Как, ну, как они себя обозначили, просто у них не было, конечно, как сейчас принято, юридического лица. Угу. Вот, но они были, существовали, и их объединяла именно вот любовь к передвижениям, каким-то пространствам, совместным походам. И вот это долгое время их объединяло. Потом, к сожалению, как-то так разошлись.
Ну, то есть, они искали виды какие-то необычные?
Даже это не было целью необычные виды. Просто вот эта походная ситуация, когда ты уходишь от цивилизации, угу. уходишь куда-то, погружаешься, она позволяла им эти ситуации, во-первых, яснее видеть и обнаруживать их. Особенно это в горах, где вообще никого не было, только вот пейзаж. Вот, и я думаю, что поэтому, конечно, они и создали такую группу, чтобы... Одному сложно, вот в такие места очень сложно одному. А группа все-таки тебя поддерживает, и потом кто-то занимается организацией, у кого-то есть эти способности, у кого-то их нет, и он просто пользуется тем, что вот он оказался в группе.
Ну, Субботина, Павлюкевич, они в этих местах там мольберты устанавливали, я понимаю, работали с мольбертами. А вы с фотоаппаратом?
Ну, я поначалу даже не было цели с фотоаппаратом, хотя я его с собой брал и даже видео брал, снимал. Вот, но когда я оказался в горах, меня это до такой степени поразило, что мы живем рядом и не видим то, что вот совсем рядом.
То есть, это надо сделать уточнение, что в горах это мы не поехали в Грузию или там в Дагестан, а это здесь.
В своих горах, в Уральских горах, да, в заповеднике Вишерский. И меня это до такой степени поразило, что я решил, что я попробую, может быть, я и другим об этом расскажу своим языком. Они своим языком художники, а я вот с помощью фотографии. Но это было, конечно, тогда пленка, никакой цифры не было. Вот, и пленка, и я с этого все пошло. Я показал, как-то мы познакомились с Сергеем Тартаковским. Может быть, вы слышали такую фамилию. Это московский фотограф, который вот сделал первый альбом. Не первый, но, собственно, первый такой художественный альбом, будем говорить, по деревянной скульптуре. Это 85-й год. Вот он посмотрел и сказал, что «А ты займись-ка фотографией, может, у тебя чуть-чуть получится». Вот я решил заняться. Он мне поэтому поспособствовал.
Сколько после этого раз вы были в этом заповеднике, фотографировали? Туда ведь не... И в тех местах вы были, я знаю, куда не всех пускают, не все там находят время, силы, и есть возможность вообще появляться.
Так случилось, что совпало вот это с тем, что мы познакомились с директором заповедника. Был тогда Игорь Борисович Попов, который, к сожалению, уже ушел от нас. Вот. Он всячески способствовал. Он понимал, что пропаганда заповедника, она будет служить на сам заповедник. Вот. Хотя это сложно. Заповедная территория, она, конечно, не предназначена для посещения.
Не
по большому счету, да.
Небом, да?
Вот. Но, тем не менее, это тоже помогает для того, чтобы... Особенно в те времена, когда финансирование вообще было никаким. И для того, чтобы содержать охрану, а это большая статья расхода. Конечно, нужны были средства. И средства не только бюджетные, а это федеральный бюджет. Вот. Ну, и привлеченные какие-то. Поэтому вот он всячески выкручивался. И в том числе вот с помощью каких-то таких акций или вот забросов. Они, конечно, не специально меня забрасывали, пользуясь случаем, или доставляли продукты, да, или какие-нибудь группы охотников и любопытствующих, у которых были деньги на вертолет. Вот он меня к ним подсаживал, и мы таким образом оказывались в этих местах. Он мне показывал все и говорил, где, в какое место лучше.
Где красивее, где
да, интереснее. Где интереснее.
Доказывает, что это действительно заповедник, а не просто там горы, лес и природа.
В принципе, в горах любое место ты ходишь. Я, кстати, очень много ходил, потому что вертолет прилетел, и все, он улетел, и ты остался один на один.
А сотового нет?
Да, там и сотовый не поможет, там только лишь связь другая может быть. Вот. А сотовой связи там нет, там же нет этих вышек.
Но там все равно были какие-то группы людей? Ну, мало ли что-то случилось.
Нет, никаких групп людей там не было. Их не должно там быть просто. Там есть посты, где дежурят, где люди круглосуточно, по несколько месяцев живут там и несут службу по охране территории заповедника. Да, такие были.
Так вы же там и ночевали в этих заповедниках?
Конечно.
А не страшно было там?
Да нет,
волки,
вы знаете.
Медведи.
Да нет, я, честно говоря, их и не видел. Следы видел, а самих волков. Там, кстати, заповедная территория, там волки бывают, но это так редко случается, и медведи, потому что горы – это не их территория.
А лешие?
Леший.
Не захаживал?
Леший тоже миновало как-то, вот не видел, к сожалению. Не увидал так. Так бы вот интересно было повстречаться.
Я напомню, что сегодня герой программы «Биография» фотограф Валерий Заровняных. Мы вернемся к нашему разговору после короткого перерыва.
Биография.
Продолжаем программу «Биография». Сегодня мы говорим о том, как офицер ушел в отставку и пришел в камерный хор, а затем занялся фотоделом, фотоискусством. Причем в то время, когда не было фотографии, не было цифровой фотографии, когда нужно было оберегать каждый кадр, когда нужно было оберегать пленку, ну и так далее. В общем, о всех премудростях фотоискусства говорим сегодня с Валерием Заровняных. Еще раз добрый вечер. И я бы хотела сейчас вас очень расспросить о работе, которую вы довольно давно и плотно ведете с художественной галереей. Кто-то вас называет неофициальным фотографом, кто-то говорит, нет, это вот только в галерею может снимать только Заровняных. Он знает там каждый уголок, он знает, как снять. С одной стороны, я понимаю, когда снимают природу, это все красиво, это все движется, там фотографии одного места утром и вечером, это два разных совершенно, две разных жизни, два снимка. А что касается художественной галереи, которая призвана представлять искусство, и там боги, те, что находятся наверху, и те, что находятся в фондах галереи, они ведь статичны, они ведь не движутся. Вот что, чем вас это заинтересовало? Почему, как так? Это тоже случайность, что вы стали фотографировать галерею, именно галерею?
Ну, так произошло, что когда я расстался с хором, решив начать новую жизнь, я стал свободным человеком, но в то же время свобода, она, сами понимаете, относительно. Все равно человек хочет где-нибудь какое-то место иметь постоянное. И мне повезло, не повезло. Просто ушел человек, который был до меня, занимался фотографированием живописи, скульптуры, вообще галерейской жизни. И место освободилось, и Надежда Владимировна Беляева, она предложила мне...
То есть, это есть в музее прям отдельная такая ставка?
Что? Да, есть, да? Ставка отдельная, конечно. Она называется «Зав фотолаборатории». Хотя уже сейчас лаборатории практически никакой нет. И потом зав кого? Самого себя только.
Ну, должность, при должности человека.
Вот-вот. Вот, и я поэтому решил, что да, мне было бы это интересно, тем более, что вот, познакомившись с Тартаковским Сергеем, я понял, что это тоже очень интересное занятие – снимать предметы, снимать скульптуру. Живопись и графика – это попроще относительно, потому что плоские изображения, хотя с живописью тоже не без проблем. Вот, там свои особенности, я думаю, что нет нужды рассказывать о них сегодня. Но они есть. А вот скульптура, это же постановка света. Вот тот же самый Тартаковский рассказывал, что он снимал иногда целый день, снимает одну вещь, и она не дается. Потому что нужно свое настроение, свое попадание в тему видения, отношения какими-то, да? Отношения тоже с той же самой скульптурой, тоже они должны сложиться, понимаете? Я говорю, может быть, не совсем понятные вещи, вот, но попробовав вот это сам, я убедился, что да. Это дело чрезвычайно интересное, и совершенно разные результаты получаются у разных фотографов. Это не обязательно, что у одного хуже, у другого лучше. Просто разные. И я, кстати, вот ту выставку, которая сейчас ходит по... В прошлом году ходила по Пермскому краю, а сегодня она в Губахе. Вот пермские боги, она как раз и стала результатом вот моего видения тех фотографов, вернее, тех вещей, которые снимали фотографы до меня.
Правильно ли я понимаю, что как раз самые сложные – это и есть боги? Вот то, о чем вы говорите.
Ну, что? Да. Вы знаете, наверное, да. Потому что это сложно не только тем, что это скульптура, что это пластика. Но это сакральная пластика. Она требует к себе отношений. И если ты с ней не договорился, со скульптурой, то она тебя может и не пустить. И такие случаи были.
Отказывается позировать.
Да. Да, и у тебя не получается просто. У тебя отказывает фотоаппарат, у тебя отказывает свет, еще что-нибудь. И ты начинаешь искать причину, а причина-то в тебе.
Она не хочет, что просто запечатлели, что просто там шла какая-то хроника, либо она там требует какого-то отношения. Ведь даже от того, как вы сфотографируете, можно сказать, ой, посмотреть на фотографию, ну, для тех, кто не был, да, в галерее, посмотреть на фотографию и отметить для себя, какая интересная, ну, надо же, как интересно, они там много веков назад, эти простые люди вырезали богов, а можно сказать, что, ну, что это за какая-то деревянная раскрашенная кукла?
Ну, конечно, нужно с пиететом относиться к самой скульптуре и к тем, кто ее создал. Потому что я вот не могу себе представить, чтобы в те времена люди так... Это же ведь скульптура – это выражение себя самого. Вы обратите внимание, что скульптура, очень многое скульптура напоминает конкретных людей, не личности, а типаж. Допустим, да, коми-пермяки, манси, да, татары. Да, вот, понимаете? И врачи, когда занимались вот, скульптурой, просто был, помню, процесс рентгенирования, то они обнаруживали болезни у каждого и говорили, что вот этот болел вот этим, этот болел вот этим. По лицу, по каким-то признакам они определяли болезни, которыми страдал тот, кто, ну, был прототипным, что ли, типажем.
А когда они вам даются, они, ну, скажем так, отчасти благословляют вас? И как вы выбираете из множества фотографий? Как вы выбираете? Либо кто-то вам помогает выбирать? Все равно же вы внутри этого процесса.
Ну, как-то я, может быть, за это время научился отбирать, по крайней мере, убирать худшие. Вот, убирать то, что, я считаю, не получилось. Ну, и помогают, безусловно, те, кто отбирает дальше. Допустим, если это в альбом, то там участвуют другие люди, еще дизайнер тот же самый, да?
Вот. А не получилось что? Не получилось передать скульптуру или неудачный ракурс, или все вместе не получилось? Как вы определяете?
Ну, свет разный. Я использую разный свет, и как и любой фотограф, который снимает пластику.
То есть
пластику.
Вы прямо выставляете свет?
Да, безусловно. Хотя в последнее время, честно говоря, вот эта гонка заставляет снимать все быстрее и быстрее. Но когда ты снимаешь, каталожная съемка идет или альбомная, там уже время не властно. Ты вот или сделал, или не сделал. Или достиг результата, или не достиг. Потому что очень многие фотографы, я ну, не утверждаю так точно, но я так видел, многие хотят себя показать. И у меня тоже такое желание возникало. Но когда ты снимаешь скульптуру для себя, это одно. Если ты снимаешь для каталога, это несколько другое. Там требуется показать вот именно сам образ, не создавая свой собственный. И редко кто не соблазняется тем, чтобы не показать какое-то свое собственное видение.
Или там показать, опять же, я говорю, какой-то выгодный ракурс. Я нашел,
да,
ракурс.
Да, да.
Я не передаю там впечатление от этой скульптуры или картины.
Это тоже часть пиетета своего отношения к предмету, к скульптуре.
А у вас среди художников, фотохудожников музеев есть какая-то там организация общая? Смотрите вы у друг друга? Наверняка ведь там, ну, не подглядываете, что-то обсуждаете.
Вы знаете, это такая редкая специальная специфика фотографа, что довольно-таки узкий круг. И, конечно, когда оказываешься в этой среде или общаешься с человеком, который этим занимается, то тогда происходит диалог. Но диалог происходит тогда, когда ты встречаешься. А где я могу встретить сегодня? В Перми, ну, есть люди тоже в музее снимают, вот, но там другое. Здесь все-таки художественный музей – это один. Я в ГИМе,
да?
В Государственном историческом музее общался с фотографами. Там целый отдел, там 7 человек снимает только коллекцию.
Угу.
Я уже не говорю о репортаже, о вернисажах, о других каких-то событиях, которые снимают другие люди. А вот только коллекция занимается 7 человек. Но там и коллекция, извините, там, ну, я не знаю во сколько раз, но...
А в каждом ли музее, наверняка ведь вы очень много посещаете, в каждом ли музее мира в том числе вам хочется фотографировать? Нет такого, что прямо вот не разрешают, там нельзя фотографировать, а хочет, прям руки чешутся.
Ну, таких музеев на моей памяти я не помню, чтобы я не снимал, где я хотел. Но ведь съемка съемки рознь. Одно дело, ты снимаешь со штатива, и там уже понятны твои намерения. Вот. А другое дело, просто репортаж. Ты хочешь запечатлеть то место, где ты был, и что тебе понравилось. Я тоже, как простой обыватель, который зашел в музей, и мне вот это нравится, я хочу оставить у себя в памяти и показать кому-то еще.
Вот мне всегда было любопытно, может, вы ответите на этот вопрос, зачем люди фотографируются на фоне картин, на фоне там скульптур. То есть я понимаю, я пришла в музей в какой-то, я вижу работу, но она настолько шикарна, что мне там хочется дома. Либо я куплю каталог, либо я куплю картинки, либо я сфотографирую. Но зачем фотографироваться на фоне картины, вот я это правда не понимаю, честно говоря. Вот что людьми движет? Доказать, что я здесь был, что вот я стоял там рядом, я не знаю, там с работами Дега или Рубинса. Зачем?
Вы знаете, пусть на меня не обижаются эти люди, но мне кажется, это сродни той пресловутой надписи «Здесь был Вася».
Да, да.
Это то же самое, порядок того же, что вот отметиться, что ты тут был. Меня это вот нисколько не волнует. Я не только сам, естественно, не снимаюсь, но и избегаю всяческих съемок вот на фоне, потому что мне кажется, что это противоестественно. Ну, каждый имеет право на свое тоже здесь. Ну,
а как вы относитесь с пониманием к тем музеям, которые запрещают любую фотосъемку?
Ну, сегодня таких музеев практически не осталось. Потому что, да, вы знаете, жизнь заставляет, потому что сегодня все владеют этой техникой, у всех она есть,
а
и всем хочется.
А вспышки не вредят картинам?
Ну, графики, да, графика не любит свет. А живопись, ну, как утверждала вот небезызвестная вам Наталья Владимировна Скомаровская, она говорила о том, что живопись, наоборот, свет любит, ей нужно свет. Она не может в темноте, вот в хранении, да, в запасниках, она долго тоже не может, и она от этого теряет какие-то свои качества, краски тускнеет. Вот, поэтому для живописи, может быть, я не специалист, не смею это утверждать, но вот как говорила Наталья Владимировна, то что это, может быть, иногда даже и неплохо, что она. А насколько влияет вспышка? Ну, наверное, влияет тоже каким-то образом на живопись. Но то, что на графику она влияет, это да.
Сегодня вас можно увидеть на разных выставках, на многих культурных событиях. Сегодня огромное количество молодежи имеет возможность с телефончиком либо купить себе хороший дорогой фотоаппарат и фотографировать, и устраивают фотовыставки. Вот вы к этим огромному количеству фотовыставок и фотоколлажей, и даже там выставка фотографий, сделанных в Инстаграме и так далее. Вот вы к этому относитесь, ну так, поэтически снисходительно, что пусть ребята что-то делают, либо уж слишком много развелось людей, которые себя называют там фотографами, фотохудожниками. Как вот вы к такому массовому веянию?
Да спокойно.
Спокойно?
Нормально. Пусть лучше люди этим занимаются, и у них на это уходит их энергия, вот, какие-то, может быть, творческие начала.
А что вот это дает человеку? Он внимательнее относится к тому, что вокруг него?
Может быть, да, он относится к окружающему пространству с большим уважением, пониманием этого, когда он это фиксирует, когда он потом это видит, и это воспитывает каким-то образом его вкус.
У вас есть целая серия фотографий лиц людей. известных, неизвестных лиц. Как вы выбираете эти лица? И высказывают ли вам кто-нибудь обиды? Вот наш брат женщины говорит, ну что, ну я тут не такая совсем. Ну у меня тут, ну пожалуйста, там не выставляйте эту фотографию.
Ну, конечно, такие случаи бывают, потому что я же все равно вижу по-своему, и сложно найти именно тот ракурс, который понравится тому человеку, которого снимаешь, и не только женщине, но, как правило, женщине. Вот. Но я снимаю людей все-таки не столь часто, хотя сегодняшняя жизнь меня заставляет, допустим, я снимаю вернисажи, да, вот, и все равно приходится людей снимать. Но я, как правило, снимаю тогда, когда вижу, что человек расслаблен, и он не реагирует на меня.
Не позирует.
Да, не позирует. Тогда он естественен. А если он смотрит объектив, то это совсем по-другому. Я тоже на себе ищу. Если я смотрю в объектив, я меняюсь. Это очень многие люди. Это нормальное качество. Вот. И такая съемка меня интересует. И постановочная съемка, вот съемка портрета в студии – это не мое. Я часто снимаю людей, когда они занимаются естественным для них каким-то делом. Или работают, или... Ну, путешествуют, и они не только или не столько меня не видят, сколько не обращают внимания, потому что у них свой интерес. Это мне интересно, потому что человек в пространстве, в своем комфортном, то, что он, вот, он и получается совершенно по-другому.
Настоящий?
Да. Настоящий что?
Он настоящий в этот момент для вас?
Он настоящий, да, он настоящий, он не меняется, он меня не видит, он не меняется, и он в эмоциональном состоянии находится, в таком, которое отражает его суть.
Ну, вот вы сказали, что работа в студии, фотографирование людей, когда они позируют, это вам неинтересно. Вам неинтересно, как художнику. Но это ведь прибыльное дело сегодня. Сегодня от мала до велика устраивают фотосессии. Сегодня стало модным дарить сертификаты на фотосессию. Сегодня все выкладывают свои фотографии, сделанные желательно в студии, там, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Это же дело-то такая, жила-то золотая сегодня или нет?
Да я бы не сказал, я бы не назвал ее золотой жилой, конечно. Ну, каждый устраивается по-своему. Просто меня это не интересует. Я нет, знаете, профессия фотографа, она ведь не всеобъемлющая. Не может один и тот же фотограф заниматься и портретной съемкой, и жанровой съемкой, и пейзажной съемкой, да, и там макросъемкой. Многие, конечно, расширяют свой диапазон. Вот. Но я бы этого не хотел. Потому что чем-то уж заниматься, так заниматься профессионально.
Не с людьми, обремененными там тщеславием, желанием себя показать.
Ну, и
многие
есть,
поэтому неадекватно себя воспринимающие.
Да. Не хочу сказать, что я уж такой профессионал.
Да.
У меня тоже многие вещи случайно получаются. Я в большей степени себя чувствую любителем, чем профессионалом. Потому что, во-первых, у меня нет образования профессионального в этом. Во-вторых, я к этому прихожу каким-то путем своим. То есть не то, что меня кто-то этому учит или учил, а я ищу и нахожу.
А вот вы говорите об образовании. Хорошо, можно обучить технике, можно обучить там, что правильно, как настраивать. Но все равно ведь не каждому дано увидеть что-то, выхватить что-то, почувствовать что-то. Это все-таки отчасти вот те фотохудожники, наверняка ведь есть те фотохудожники, которые, творчество которых вам нравится. Ведь там наверняка есть какой-то секрет. Секрет, который невозможно узнать, что вот этот человек видит. Я ведь был там, я тоже это, а у меня не получилось так.
Ну, наверное, это опыт, когда у тебя есть насмотренность, есть видение этих сюжетов, которые все равно повторяются так или иначе. Ведь учишься на примере, на чем-то. Конечно, желательно, чтобы ты, через себя пропустив, выдал свое. Но учиться нужно, и я в том числе и сейчас учусь. Я очень много смотрю не только в галереи своей, но и другие музеи, когда посещаю, или в интернете, когда ползаешь, смотришь картинки. И картинки не только фотографии, хотя и фотографии, безусловно, тех людей, которые уже состоялись и которых знает мир.
А вам тяжело, например, в Фейсбуке, в интернете смотреть фотографии, которые такие, как я, выкладывают, где там горизонт, оказывается, завален, или там пол ноги отрезано, да, то, на что мы не обращаем внимания. Вас, ну, знаете, как музыканта режет слух, когда он нечаянно попадет, например, в автобус и услышит радио какое-нибудь у водителя. Вот. Вас не режет, вас не раздражают фотографии такого плана, что ну что ж такое-то?
Да нет, это не раздражает. Я это вижу, подмечаю, но, вы знаете, если на все это реагировать, ведь фотография действительно стала массовым явлением.
Да.
И, к сожалению, ну вот сегодня не модно ссылаться на чужой опыт, да, на зарубежный, но я сошлюсь. У американцев ведь это в школах преподают. Понимание, видение фотографии и какие-то основные вещи, которые связаны с фотографией. У нас этого нет, и поэтому люди предоставлены самим себе, и редко кто учится на примерах других. Все считают, что раз у меня есть камера, я вот фотографирую, я имею право. А как получится, это уже... Но здесь тоже ничего страшного. То, что это сегодня это массовое явление, ведь вот вы сравнили с музыкой. Музыки ведь нет, чтобы каждый себя чувствовал музыкантом, да? У него нет такого, таких возможностей и такого стремления, чтобы быть музыкантом и показать себя как музыкант. Это просто фотография сегодня дает такую возможность. Потому что во всех гаджетах, да, есть функции съемки. Ну, так почему не воспользоваться? Конечно, люди пользуются этим. И страшно в этом я ничего не вижу. То, что у людей получается то, что они видят, а не то, как положено. Может быть, придет потом. Кому-то придет, кому-то не придет.
Ну. А в городской среде много поводов лично для вас, чтобы взять в руки фотоаппарат? Вот в Перми, в частности. Часто ли вам хочется снимать? Либо вы, ну, либо вы, вот вы едете, передвигаетесь по городу, и часто ли возникает такое желание остановить машину, достать и его срочно запечатлеть? Либо городская среда не очень вас радует, глаз ваш радует?
Ну, все не так просто, неоднозначно. Потому что, конечно, среда городская, как таковая, в Перми, меня она не привлекает, как, допустим, если я окажусь в каком-то незнакомом месте. Там мне интересно. Здесь я вроде бы все это знаю, в каждом уголке был, но все зависит от состояния. От состояния твоего собственного и состояния того места, куда ты приехал или пришел. И свет, конечно. Если какой-то вдруг свет появился... Я вот галерею снимал. Вы знаете, ну, очень много галерею, само как здание. Но я не перестану снимать галерею, потому что мне интересно. Каждый раз я вижу по-новому. Вдруг какой-то свет появился совершенно необычный. Или что-то изменилось. Или изменилось во мне, или изменилось в среде. Или вдруг какие-то появились вещи, которых раньше не было. Это составляет интерес мой как фотографа.
Хотелось ли вам, чтобы галерея обрела новый дом, который бы также вот было постоянное желание снимать? Либо этим качеством в основном, эти качества присущи в основном ну, вот таким там храмам, построенным давно, умелыми людьми, которые выбирали верное место?
Конечно, храм, пространство, во-первых, это храм бывший, да, и храм и сегодняшний тоже, потому что галерея – это тоже как храм. Хотя сегодня отношение меняется, и некоторых даже раздражает, что отношение как храм, но, тем не менее, оно все равно остается у людей, по крайней мере, ну, старшего поколения.
Да? Искусство от Бога тоже.
Вот. И надо сказать, что десятилетиями в этом храме, в Спасо-Преображенском соборе, галерея выстроила просто, ну, если не идеально, то изумительную композицию, изумительную экспозицию. И она с учетом вот этого времени, она уже подразумевает, что все устоялось, все стоит на месте. И малейшие изменения, оно уже какие-то ассоциации, может быть, не очень интересные вызывает. И вот сам путь вот этот снизу вверх к скульптуре, которая на самом верху, он тоже непростой. И как это будет в другом музее, как это будет в другом пространстве выстроено, за это, конечно, беспокойство есть. А то, что новое помещение, да, к сожалению, не к сожалению, но так вот сложилось, что мы сегодня отдаем все здания, принадлежавшие раньше епархии Русской Православной Церкви. Кстати, я считаю, что не всегда это делается правильно. Потому что есть масса примеров, когда используются эти здания ничуть не хуже, может быть, в большей степени для людей, чем, допустим, только для службы. Я думаю, что Бог меня простит за эти слова. Я отношусь с пиететом и к вере, и к верующим. Вот я сам православный, но не могу себя назвать воцерковленным человеком. Вот. Но, тем не менее, нельзя за счет интересов одних людей, значит, ущемлять интересы других. И, конечно, сегодня ситуация с галереей очень непростая, и она усугублена тем, что вот кризис снова грядет, и мы еще пока его последствия не ощущаем, но я думаю, что какие-то будут происходить процессы, которые могут изменить отношение к новому месту галереи.
Я все-таки, завершая нашу биографию, но биография не завершается, пусть она развивается, и радуйте нас новыми фотоальбомами и выставками, и чтобы вам хотелось снимать и другую галерею. Завершая программу «Биография», все-таки хочу сказать, что сегодня у нас в гостях был фотохудожник Валерий Заровняных. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, спасибо вам, что вы меня пригласили. Спасибо слушателям, которым мне надоело слушать.
Я думаю, что не надоело, а наоборот, они с интересом узнали новые о человеке, которого, казалось, они знают.